«По сути дела». Николай Стариков.
Да, у микрофона Владимир Ворсобин. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые друзья.
Я же послушал новости, Николай. Вот начну все-таки с этого сообщения по поводу Навального, что ему, на него возбуждено очередное уголовное дело. И очень так смешно прозвучал комментарий силовиков, что он создавал протестные настроения в России. Оказывается, это криминал, как вы думаете?
Ну, я думаю, что создавать протестные настроения – это, наверное, не статья из Уголовного кодекса. А вот то, чем занималась вся эта группа, эта экстремистская организация, честно говоря, давно надо было это сделать. Сколько судеб они сломали, сколько людей посадили. Эту статистику они нам не дают. Поэтому я, честно говоря, не удивлен тому, что возбуждено очередное уголовное дело. Я продолжаюсь удивляться тому, что это произошло через столько лет. Как-то нужно, чтобы государство наше быстрее реагировало на попытки создания таких организаций, на попытки разрушения государства, потому что перед нами именно это. Так что не удивлен. Ну вот, дальше мы, наверное, когда-нибудь узнаем, почему и кто крышевал этого господина, которого лучше, мне кажется, называть берлинским пациентом.
Ну, на самом деле, вот эта фраза по поводу, как это там назвать, протестные отношения, возбуждать протестную атмосферу в России, в общем-то, этим занимаются очень многие. Сейчас, вот буквально вчера, позавчера, было неспокойно на Пушкинской площади, и причем на фоне всего этого парламентская оппозиция, ну, она не ходила в Кремль, сейчас все виртуально происходит, общалась с президентом. Вот как вы оцениваете вообще вот эту историю, связанную с коммунистами, которые вышли на Пушкинскую площадь? И вот то, что на фоне вот всего этого Зюганов идет к Путину и говорит, что он хороший президент, что коммунисты поддерживают и правительство, и лично президента в его управлении страной. Я вот когда вот наблюдал эти две совершенно параллельные вселенные, с одной стороны, те коммунисты, которые выводят людей на площадь, а другие коммунисты идут к президенту с объяснениями в любви. Вот, Николай, это у вас умещается в одной голове?
Ну, я, как человек, знающий историю, помню, что членом одной коммунистической партии был Иосиф Виссарионович Сталин и Лев Давидович Троцкий. Вас это удивляет, Владимир? Я могу еще другие фамилии называть. Так что коммунисты бывают разные. Коммунист был Горбачев. Коммунисты закрывали амбразуры во время Великой Отечественной войны. Очень много разных коммунистов мы видели за периоды нашей истории. Но здесь мы видим разных коммунистов тоже. Некоторые каким-то образом, тем или иным, блокируются с теми господами, о которых мы с вами начали говорить в начале программы, а кто-то, так сказать, уверен, искренне отстаивает те идеалы, которые когда-то собирали наших отцов, дедов и заставляли их, в хорошем смысле слова, заставляли.
А кто из них кто,
подвиги,
Николай,
совершать?
Зюганов – это тот, который правильный коммунист, а те большевики, которые выходят с плакатами на площадь, это неправильные или наоборот, Николай?
Запомнил. А знаете, вопрос провокационный. Но поскольку вы тут сидите, Владимир, именно для того, чтобы такие вопросы задавать, я вам напомню, что я как представитель партии «Справедливая Россия за правду», которая ставит одной из стратегических целей – объединение, в том числе всех левых сил, а значит, СКПРФ, наверное, на этот вопрос вам отвечать не буду. Пусть наши уважаемые радиослушатели сами составят, кто им нравится больше, кто им нравится меньше. Но вот вы меня спросили изначально все-таки не об этом, а об общении лидеров, прошедших в парламент партии, с президентом. Вот я бы хотел отметить последовательность того, о чем говорили во время предвыборной кампании, то и сказали при первой возможности президенту о необходимости отменить пенсионную реформу. Вот увидим президента еще раз, скажем ему то же самое. Владимир Владимирович, всех, кого лично я, мои коллеги по партии во время избирательной кампании видели, и не только людей пенсионного возраста, все говорят о необходимости отменить пенсионную реформу. Поэтому просим услышать, внимательно к этому отнестись, ну и начать, наверное, с более простого вопроса, решить несправедливость того, что сегодня работающие пенсионеры, их пенсии не индексируются. Этот законопроект уже вносился, но его проваливает правящая партия, поэтому очень хочется, чтобы новый состав Государственной Думы начал вот с такого важного, справедливого дела. Вот так мне кажется.
Николай, скажите, я видел там Миронова, я видел там Зюганова, я видел там Жириновского на встрече с Владимиром Путиным, но я почему-то не увидел Прилепина. Я вообще никого не увидел из тех, кто шел от вашей партии, в которой даже есть гвардия Прилепина. А вот я услышал, что Прилепин вообще даже не депутат. Я не очень понял. Миронов вас, получается, как бы, ну, извините за такую фразу, кинул, да? То есть вы соединились, он вас использовал, теперь он в Госдуме, а вас в Госдуме нет вместе с Прилепиным. Как это объяснить?
Ну, смотрите, во-первых, вы невнимательно смотрели, наверное, так поверхностно. Напомню вам, уважаемые радиослушатели, что партия «Справедливая Россия. Патриоты за правду» объединилась из трех партий. Вот во время общения с президентом были представители каждой из трех объединившихся партий. Там был Сергей Михайлович Миронов, Геннадий Семигин и Александр Михайлович Бабаков был. Так что все три объединившиеся части одной партии были представлены. Это первое. Второе. Выборы прошли очень, я бы так сказал, феерично. Я просто назову вам сейчас фамилии очень известных депутатов от «Справедливой России» до объединения, которые не попали в Думу. Первое. Валерий Газаев. Ну, вы как человек, интересующийся футболом, знаете, и я уверен, уважаете этого человека. Вот не прошел в Государственную Думу Валерий Газаев. Не прошел Михаил Емельянов, депутат от Ростовской области, который несколько раз до этого избирался. Не прошел коллега Шейн, который от Астраханской области неоднократно избирался. И не прошли еще многие, так же, как многие прошли. Поэтому говорить здесь вот о том, о чем вы пытаетесь говорить, мне кажется, это совершенно неправильно, непродуктивно, но для разжигания, так сказать, огня нашей передачи, наверное, очень правильно. Поэтому я предлагаю двигаться дальше.
У меня здесь помехи в связи было, простите, вы говорили все-таки о Прилепине в ответе или нет? Просто Прилепин был лицо вашей партии. Где Прилепин? Он исчез. У меня такое ощущение, что он, ну, увидев вашу кухню партийную, просто плюнул на все, развернулся, там, я не знаю, может, сломал пару дверей в администрации президента и ушел. Потому что нигде его нет. Я слышал, что он вроде бы готовится быть губернатором и пошел в какую-то школу, но какой-то цирк. Ни слова от Прилепина, человек исчез. Куда вы его дели?
Ну, во-первых, ни слова, это вы неправду говорите. Все, что необходимо, и все, что считал необходимым сказать Захар Прилепин по итогам избирательной кампании, он сказал. Но я подчеркну, что я не являюсь его пресс-секретарем, он меня не уполномачивал что-то за него говорить, поэтому я говорю не за него, а за себя. Значит, насколько я знаю, Захар прямо вот, что называется, то ли, вот здесь вот, наверное, с датой мне сложно сказать, ну, скажем так, в сентябре, вот не ошибемся, сказав, что в сентябре 2021 года получил приглашение в так называемую школу губернаторов. Об этом и его пресс-служба говорила, и официально публиковалась. Это такая кузница, чуть не сказал здравница и житница, но, наверное, в этом смысле тоже, откуда очень часто получается, что человек получает либо пост в исполнительной власти, либо в правительстве, либо губернатором. Так что, я думаю, здесь мы имеем все основания полагать, что события будут развиваться в эту сторону. Захар Прилепин остается и есть сопредседателем партии «Справедливая Россия за правду», поэтому с чего вы набрались каких-то таких печальных новостей, я, честно говоря, даже не понимаю.
Они привычны, к сожалению, Николай. Вот смотрите, Прилепин был лицом партии, он шел в Госдуму. Некоторые, хотя говорят, все-таки немного ваша партия на самом деле собрала, то есть довесок был там всего 1%, за него голосовали. Также за него голосовали за главу нашего МИДа, за Шойгу голосовали, за вот этого врача, который борется с ковидом, голосовали. Люди, думая наивно, что они голосуют за тех, кто идет в Госдуму, они будут представлять их интересы в парламенте. И все они снимаются. Это такое узаконенное шулерство, когда высшие, кстати, чины на нашей власти занимаются мелким мошенничеством. Они, пользуясь вот этими уловками законодательными, после выборов просто говорят, не, мы не хотим идти в Госдуму, мы так, мы просто по приколу, мы были паровозами.
Вы хотите, чтобы я вам разницу объяснил, да? Давайте.
Да, вот в чем, давайте объясню. Почему идет ежегодный обман избирателей? Зачем?
Ну, скажу честно, вот пятерка правящей партии, четверка из которой не пошла потом работать в исполнительные, то есть в законодательные органы, ну, мне кажется, что это все-таки неправильно. Это неправильно. Потому что действительно взяли самых уважаемых людей в стране, если не считать президента, выставили вперед, а потом собственно говоря, какие-то другие люди будут работать в законодательных органах. Да. Мне кажется, что это неправильно. Такая же история есть в регионах, где губернаторы возглавляют свои списки, а потом тоже не идут в законодательные собрания. Значит, решить эту проблему можно только одним. Законодательно запретить вот такое паровозничество, что ли, если хотите. Да? Ну, я не знаю, в какой форме, это отдельная дискуссия, но я хотел пояснить разницу, потому что вы в данном случае Захара поставили в тот же самый ряд. Есть большая разница. Я полагаю, что когда формировалась первая пятерка правящей партии, решение о том, ну, скажем так, у нас есть все основания полагать, что большинство этих людей не будет работать в парламенте, оно уже было как-то понятно. Что касается ситуации с Захаром Прилепиным, насколько я знаю, это вот решение было принято именно потому, что было получено приглашение в школу губернаторов. То есть это не было решение июля, августа, начало сентября, это вот прямо решение, собственно говоря, нескольких дней. В этом, мне кажется, принципиальная разница.
Ну, в этом случае, извините, получается, Прилепин еще больше обманщик, чем все остальные, потому что хоть на него надежда и была, что он пойдет в Госдуму. А здесь получается, что за него проголосовали, потом из администрации президента позвонили, поманили его в другое место, и он послушно побежал. Ну, то понятно, что Прилепин должен выступить и рассказать, потому что он часто...
Ну, я думаю, да, вы зададите ему этот вопрос,
да,
он сам ответит.
Да, я думаю, что он должен развить это дело, и он появится, надеюсь, в нашем эфире, а мы сейчас прервемся. 8-800-200-97-02.
По сути дела, Николай Стариков.
Микрофон Владимир Варсобин. Ну, закончим эту тему. Я сейчас объявлю вообще-то телефоны. 8-800-200-97-02. Николай, заканчиваю тему встречи с президентом.
И просим звонить наших уважаемых радиослушателей, а то мы так увлеклись, что забыли это сделать в самом начале программы. Так, у нас есть небольшие проблемы со связью. Как говорится, подвис наш уважаемый коллега. Пока он, так сказать, выйдет в эфир, я хотел бы продолжить. Надеюсь, в гордом одиночестве мне не придется этого делать достаточно долгое время. Владимир, вы на связи? Слышите нас?
Да, Николай, я такую тираду рассказал.
Да, вот тирада ускользнула. Не только я вас не слышал, вас никто, кроме Вечности, не слышал. Вы в нее говорили. Повторите, пожалуйста, еще раз.
Понятно. Да, постараюсь. Путин ответил на вопрос по поводу нарушений на выборах. Он сказал, что недовольны только те, кто проиграл выборы, тот недоволен голосованием. По сути, был такой смысл ответа. Согласны ли вы с президентом?
Ну, знаете, итоги выборов – это всегда очень такая сложная тема. Я не могу сказать, чтобы вот я был сильно доволен итогами выборов, да, но в то же время я не могу сказать, чтобы я был убийственно расстроен итогами выборов. Из них надо сделать выводы, двигаться дальше и...
Извините, мне кажется, неправильно сформулировал, простите. Поднимался вопрос именно фальсификации, и президент говорит, что поднимают тему фальсификации только те, кто недоволен результатами выборов. Это он ответил на целый часовой спич Зюганова, который жутко ругал избирательную систему России.
Владимир, вы так как будто не слышали начало нашей с вами программы, когда мы говорили, что бывают разные коммунисты, и в истории коммунистической партии они тоже были очень разные. Да? Вот если вы хотите, скажем так, полемизировать с итогами какого-то юридического процесса, вы должны это делать в юридическом поле. Поэтому... Я уверен, есть жалобы, поданные от лица «Справедливой России за правду», есть жалобы, поданные от других политических сил. Собственно говоря, Сергей Михайлович Миронов официально, когда подводил итоги выборов, говорил, что партия не признает итоги выборов в Башкортостане и 212-м одномандатном округе в Санкт-Петербурге. За этим идут определенные юридические процедуры, там подаются иски. Вот так и оспариваются те итоги, которые кто-то считает недопустимыми, неправильными или...
Ну, вы тогда сами забыли прошедшую передачу нашу, где вы почти всю передачу рассказывали о нарушениях в Крыму. Вы очень живописно рассказывали, как там фальсифицируют выборы. И в том списке, который представляет «Справедливая Россия», почему-то именно Крыма нет. Объясните мне, почему?
Собственно говоря, надо будет всю программу на это потратить. Если коротко... Если вы где-то чувствуете нарушение, это не значит, что вы его можете доказать. Я просто приведу один пример. Вообще, эта выборная кампания прославилась тем, что очень большое количество надомного голосования. То, ну, там, до трети, скажем. И это не случайно. Но если вы скажете, что вот физически, просто физически, может быть, нет возможности обойти такое количество людей, то вам доказать этот тезис будет очень сложно. То есть вы вот, может быть, здесь видите, что что-то не так, вот, но доказать юридически вам будет крайне сложно. Поэтому жалобы в суды подаются только, если есть четкие, ясные доказательства. Поэтому
тогда вот... Зюганов прав. Тогда Зюганов прав. Если нельзя доказать, как вы сказали, из большого количества взяли всего два субъекта федерации, где вы еще пытаетесь что-то доказать, а нарушение носили федеральный масштаб, получается, надо менять саму систему избирательную, о чем, в общем-то, говорили коммунисты. Если хотите реплику, если нет, сейчас послушаем.
Да, об избирательной системе как раз мы с вами собирались говорить, говоря о законе, который внесен за Государственную Думу по поводу... иного подхода к выборам губернаторов. Мы же вот об этом собирались говорить, но наша импровизация немножко затянулась, поэтому я хочу сказать. О чем идет речь? Речь идет о том, чтобы отменить ограничения для губернаторов баллотироваться два раза. В этом есть определенная логика, потому что такое ограничение снято на уровне президента. Это первое. Дальше. Закон вообще очень такой интересный. Помимо этого, решается один очень важный вопрос. Я скажу, какой. Я считаю и говорил об этом всегда, в России должен быть один президент. Никаких президентов, субъектов федерации быть не должно. Потому что у нас в Конституции есть одна маленькая бомбочка, написано там «субъекты федерации» в скобочках «государство». Эта статья до сих пор не изменена, и чтобы изменить ее, нужно собирать конституционное собрание, а закона нет о конституционном собрании. Поэтому надо заходить со всех сторон. Поэтому президент должен быть в России один. Так что закон, который внесен в Государственную Думу Клишасом и еще одним, значит, депутатом, он такой многослойный. С одной стороны, политической элите дается возможность переизбраться еще раз. Это, как говорится, в плюс им. В минус забирают наименование президента у некоторых руководителей субъектов. Оставляют слово губернатор для руководителей трех городов – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополь. То есть городов федерального значения, если так можно выразиться. При этом делается унификация срока для главы региона, как он будет теперь называться. Но я еще раз хочу сказать, что здесь надо решить еще один важный вопрос. Этот закон можно и нужно поддержать при условии, если будет отменен муниципальный фильтр. Для тех, кто не знает, что это такое. Сегодня парламентская партия хочет выдвинуть своего кандидата в губернаторы. И нужно еще разрешение в виде подписей от муниципальных депутатов, причем в определенной пропорции, очень сложно решаемое. В итоге получается так, что региональный, если лидер какой-то, губернатор, ну теперь уже по-другому называющийся, баллотируется здесь, то он имеет административные рычаги, чтобы кого-то не зарегистрировать, если он не хочет. Это, ну, не то, что снижает конкурентность, это, ну, вообще, как бы, мне кажется, это неправильно. Поэтому такой закон можно и нужно поддержать, если одновременно с этим будет убран вот этот муниципальный фильтр. Это ненужная совершенно вещь.
Николай, прошу прощения. Это дело в том, что конституционное большинство, напомню, у Единой России, вы там, вы вообще не депутат, а ваша фракция там, вы просто ничтожная пылинка, которая не имеет никакого значения, как и все остальные оппозиционные партии. Они не нуждаются в вас, они делают ровно тот закон, который хотят. А если вы... Они не отменят муниципальный фильтр, не волнуйтесь. У них вот как войдет из правительства законопроект, так он из Госдумы и выйдет. По большому счету, итоги выборов это предполагает.
Ну, во-первых, подождите, отмена муниципального фильтра можно сделать и отдельным законодательным актом, если почему-то правящая партия не захочет это вносить, так сказать, в одном флаконе. Но это вопрос, на самом деле, принципиальный. Потому что либо надо отменять выборы губернаторов и их назначать, это честно, и понятно, либо также честно и понятно, если в выборах может принять участие кандидат от парламентских партий без сбора каких-то дополнительных документов. Это, ну, это, мне кажется, совершенно очевидная вещь.
Давайте примем звонки. 8-800-200-97-02. Владимир из Москвы. Слушаю вас. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер. Всегда интересно слушать ваше противостояние. Владимира уважаю за напористость, Николая за то, что он опирается на факты. Но свое короткое мнение по поводу того, что встреча произошла с Владимиром Владимировичем, мне показалось, что никакой оппозиции нет, они все легли под Владимира Владимировича. Было стыдно за Жириновского, за Зюганова. Вот не знаю, но вот такое впечатление осталось.
Спасибо. Николай.
Ну, а что я могу сказать? Это мнение человека. Давайте послушаем еще один звонок. Мы услышим другое мнение по этому вопросу. Я не знаю, совпадет оно или нет.
Хорошо. Николай, мы послушаем звонки. Давайте все-таки поговорим. Есть звонки, мы сейчас их включим. Но давайте все-таки поговорим вот этом интересном законопроекте об увеличении, даже так, обнулении срока губернатора. То есть смотрите, что получается. Губернаторы теперь могут бесконечно долго сидеть в своем княжестве. Они не ограничены в сроках. И если они ничем не гневают государя, если они, в большом счету, удобны Москве, и они будут там сидеть. Я вот к чему клоню. Я сам из Мордовии, знаю там прекрасного там, Николая Меркушкина, за которого голосовал народ, за которого любил Кремль. И сейчас там Артем Сдунов, новый глава, и он сейчас разбирает те художества, ту мафию, по большому счету, которую за 20 лет там устроил Меркушкин. Это уже уголовные дела идут, все там, все, в общем-то, доказано. Я вот к чему клоню. Если, я не знаю, Кремль думает об этом или нет, если уж прокуроров меняют, их перетасовывают из разных регионов в другой регион, Следственный комитет тоже глав перетасовывает, почему губернаторов оставляют на вотчине без на неограниченное количество времени? Они же станут совершенными князьями, и по большому счету дружить с императором это легче, чем не кошмарить, не грабить собственный народ.
Но вы сейчас даже использовали термины, которые Захар Прилепин в отношении президента использует. Смотрите, вы сейчас опять себе противоречите. Потому что если вы говорите о назначении, то есть, ну вот как бы государь назначил кого-то, кого-то перевел на другой пост, кого-то снял. Это одна система. У нас сейчас назначение путем выборов осуществляется. Это путает людей, путает участников процесса. Это сложно. Поэтому я согласен с тем, что вы сказали. Давайте уберем муниципальный фильтр, и тогда парламентские партии смогут выдвигать кандидатов, не глядя на местную власть. И здесь, пожалуйста, если вы хотите изменений путем выборов, у вас будут изменения путем выборов. Но это две разные системы. Вы либо назначайте и снимайте, либо дайте возможность спокойно всем желающим участвовать в выборах.
Николай, не предполагается фильтр, не будет фильтра. Ну, поверьте мне, простите.
Так и я, чтобы не было фильтра, и я, чтобы не было фильтра.
Не затевалось это все, чтобы брать один из самых главных предохранителей, чтобы не попали случайные люди для Кремля в губернаторы. Вот специально такой фильтр стоит, не откажется. А теперь, получается, будут много сроков у губернаторов, бесконечность. И это, мне кажется, плохо закончится именно, я по коррупции намекаю. 8-800-200-97-02, сейчас уходим на большой перерыв.
По сути дела, Николай Стариков.
Ну, это значит, что у микрофона Владимир Варсобин. Николай, заканчивая эту тему с губернаторами, сейчас очень многие прогнозируют, что это только такой первый этап, дальше вообще будет отмена выборов губернаторов. Их уже, кстати говоря, по закону нельзя называть губернаторами, они всего лишь там главы регионов. По сути, вроде бы Россия идет как обыкновенная европейская страна, в Европе вообще нет избранных, выбираемых губернаторов. Мы взяли такую американскую кальку. И что вот будут такие наместники президента, которые будут назначаться, и вот эти свистопляска с выборами раз в 5 лет, пока так, она вообще уже не нужна народу и исчезнет. Как вы думаете?
Владимир, я считаю, что в каждой системе должна быть логика. Вот если вы назначаете губернаторов, логика системы выглядит следующим образом. Есть президент, который прошел через горнило всеобщих выборов, получил мандат доверия народа, и он получил от народа мандат на назначение губернаторов, которые напрямую ему подчиняются, которых он снимает и назначает в зависимости от результатов их работы или если у него есть какие-то там иные соображения и сомнения. Все понятно и логично. Сегодня же нам говорят, нет, любой может поучаствовать в выборах. Вы идете на выборы губернатора и сталкиваетесь с тем, что вы не можете принять в них участие, потому что вам нужно собрать определенное количество, муниципальных депутатов. И это путает ситуацию. То есть, либо должны быть выборы, и тогда не должно быть муниципального фильтра, все понятно, либо пусть будет назначение, потому что система должна быть логична. Сегодня же вот такой вот какой-то странный кентавр. Поэтому я надеюсь, что наша система в этой части избирательная будет логична, и тогда будет все понятно. И...
Ну, из этих двух вариантов какой бы вы выбрали для страны?
Лучший.
Николай, вы шахматист.
8800... Да, у нас есть звонки.
Да, там. Есть звонки, сейчас да, будем брать их. 8800-200-97-02. Я расслышал, Алиса. Алексей, прошу прощения, из Краснодарского края. Слушаю вас, Алексей, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что прошедшие выборы показали все-таки победу справедливой России, которую представляет на передаче Николай Викторович. Они ведь заняли третье место...
Ну, это был вопрос.
Я согласен с вашей оценкой, но Владимир Варсобин может думать по-другому.
Да, во-первых. А во-вторых, очень хорошо прошли выборы, и как раз в вопросе логики. Вот Николай Викторович правильно говорит. Народ должен видеть логику, понимать, что происходит в стране. И выборы положительную роль сыграли.
Ох, вы на какой планете-то находитесь? Ну, хорошо, ладно, пусть будет так. Это мнение нашего уважаемого слушателя.
Мне кажется, Николай, мы соведущие несколько ошарашены, я бы сказал.
Ошарашен, да.
Ошарашен итогами этого звонка. Есть еще желающие ошарашить
Владимира Варсобина?
Позвоните, пожалуйста.
8-800-200-97-02. Александр из Подмосковья. Александр, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Вот, Владимир, вам хочу сказать спасибо большое за все ваши передачи. Всегда с интересом вас слушаю.
Спасибо.
Вот, и хочу сказать по поводу выборов. Я вот голосовал за оппозиционную парламентскую партию, вот, куда прошел только один кандидат, вот, в депутаты. И, в общем, хочу сказать следующее по поводу выборов губернатора. Вот за Воробьева я голосовать не буду, потому что я недоволен, меня не устраивает его работа, вот. И хочу спросить следующее. Скажите, пожалуйста, вот, а Борис Надеждин и Андрей Ковалев прошли в Госдуму или нет? Спасибо.
Значит, Андрей Ковалев снял свою кандидатуру, потому что, насколько я следил за этим, там оказалось ему очень сложно пройти регистрацию. Сейчас не буду вдаваться в подробности, вы можете посмотреть его в социальной сети и найти. Борис Надеждин в Государственную Думу не прошел.
Наш слушатель пишет, а почему нельзя взять 3-4 партии в Думу и посадить равное количество человек? Ну, конечно, странное предложение, с другой стороны, есть свой смысл, но в конце концов они поспорят друг с другом, они будут обсуждать и голосовать раздельно. Вот. Таким образом,
слушайте, мне кажется, что
конкуренция какая-то будет.
Когда-то создатели немецкой политической системы прочитали вот такой же СМС, правда, еще СМС были не изобретены, и так и решили. Взяли Бундестаг, посадили туда 3-4 партии, примерно равное количество человек. Значит, в чем отличие немецкой системы от нашей? В том, что президент там абсолютно декоративная фигура, уважаемая, но не обладающая властью, а в зависимости от набранных процентов и количества депутатов в парламенте, кстати, в парламент в Германии какой-то огромный, раздутый, Владимир, вы должны быть возмущены. Я, честно говоря, забыл, сколько там, по-моему, 800 депутатов. Ну, короче говоря, в половину сократить-то точно можно, но никто об этом не говорит и забывает это уточнить. Так вот, парламентская партия, если не получает большинство, а там в Германии уже давно такая история, она должна соединиться с другой парламентской партией, а то и с третьей, сформировать коалицию, и вот эта коалиция, значит, получает право создать правящую коалицию, правительство и назначить своего канцлера. Я напомню вам, что именно такая чехарда, когда выборы проходили каждые 3-4 месяца, и никак не могли создать эти коалиции, новые выборы, привела к приходу нацистов к власти. Потому что немцам так уже осточертили все эти выборы каждые 3 месяца вот этих парламентских коалиций. Мне кажется, что вот такая система, она для России не подходит. Подходит ли она для Германии, мне сказать сложно. Но, по крайней мере, она один раз сыграла с немецким народом страшную историю, когда в итоге парламентским путем протащили Гитлера к власти, и там все закончилось печально. Это мы так плавно, уважаемые радиослушатели, перешли к итогам выборов в Германии. Правильно, Владимир?
Да, прям перешли, да, Николай?
Да, просто перешли.
Просто впечатление, что Госдуму и вообще выборы надо бы в России упразднить, Николай.
Вот, Владимир,
вот,
я
вот
всегда,
это все бы упразднить пора.
Я всегда знал, что под вашим скепсисом здоровый русский монархизм такой вот где-то. Или здоровый мордовский монархизм, но он все равно русский и все равно монархизм. Так что, Владимир.
А у вас нет такого коленопреклоненного? Вот сейчас вся оппозиционера у нас очень любит Путина. Это такой местный колорит русский. И вполне сходен с монархией. Ну и не будете в Думе, вы будете просто как в придворе. Вы будете придворным этим глашатаем на телевидении.
Нет,
да?
Владимир, при дворе вместе с Соловьевым и так не далее. Буду, не
ну
вхож,
и все, вам не будут вхож, платить.
Не вхож. Не вхож я в при дворе. Что касается этой темы, мы с вами говорили многократно, еще раз повторю. Уважаемые радиослушатели, уважаемые соведущие, я считаю, что русский человек любой национальности, здесь и народы Кавказа, и азиатские народы, которые входят в нашу многонациональную страну, и, собственно говоря, сами этнические русские, они все монархисты в душе. Все монархисты в душе. Поэтому что в нашей стране не строят? Империю, Советский Союз, Российскую Федерацию. У нас все время получается монархия. Ну, это вот как бы данность. И не надо этого пугаться. Это и есть.
Поэтому коммунисты всегда будут в России, потому что монархия у нас меняется только с помощью красного знамени. Ну, по крайней мере, один опыт уже.
Но левые идеи сейчас становятся все более популярными в мире. Кстати, мы опять уже начали говорить все-таки об итогах выборов в Германии. Там победила, давайте, хоть и с небольшим перевесом, социал-демократическая партия, что тоже можно сказать, что левые идеи и здесь потихонечку как-то побеждают. Значит, мой прогноз на ситуацию в Германии после подведения итогов, она не изменится. Вот я не вижу перспективы для изменения политики Германии. Она будет такая же и нашим, и вашим, в том смысле, что ругать Россию будем, там, где это выгодно, будем брать газ и строить трубу, но это не значит, что они будут хоть в чем-то нам помогать, и уж точно нам не стоит ожидать от немцев какой-то благодарности за то, что именно мы, русские, разрешили им объединиться в 90-м году. Вот никакой благодарности здесь точно не будет. Поэтому думаю, что 15% зеленой, абсолютно проамериканской партии, это некая такая страховочка, введенная в Бундестаг для того, чтобы там никому мало не показалось. Поэтому Германия будет продолжать есть кактус, улыбаться и ругать Россию, так сказать, во всех несуществующих бедах. Вот такой мой прогноз на развитие ситуации в Германии.
Но я впечатлен, вы следите так внимательно за выборами в Германии, но это как вы истинный болельщик. Если у нас нет футбола, хоть посмотреть немецкий футбол. Если у нас нет выборов,
не совсем
то хотя бы
так
посмотреть я, ваши на аналогии, чужие выборы.
Я да, в выборах в России прям на поле играл. Ну, не в воротах, наверное, стоял, но бегал по полю. Пасы давал, надеюсь, что голы забивал. Но здесь сложно как бы оценить. А вот выборы в Германии меня как футболиста российской лиги интересуют с точки зрения красоты футбола. Ну, интересно посмотреть на что-то другое. Да, ну что, хорошая там, интересная сборная, но болею я все равно за сборную России.
Понятно, понятно. Только у нас судейство плохое, и политики, извините, игроки у нас колченогие. Вот, а вот там действительно, там неожиданный результат бывает, там судейство неплохое.
Вы сейчас про футбол или про политику, Владимир?
Уточнить хочу. Николай, гадайте, гадайте сами.
А вы тоже загадками сами заговорили, да? Хорошо.
8-800-200-97-02. Виктор из Архангельска. Виктор, у вас 30 секунд, прошу вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот назовите вот при правлении Путина вот так вот сразу наотмашь, какие достижения были, допустим, в строительстве вот у нас, что он построил? Ничего. Я вот смотрю вот на это все дело и думаю, к чему мы идем, какая программа? Ну нет ничего, ну абсолютно полная разруха. Я же могу назвать вот после войны ему досталось государство, что полностью разрушено. Хрущев построил хрущевки, построили и этот самый, и Саяно-Шушенскую ГЭС, и бам, и все. И народ как-то жил идеями какими-то. Сейчас нет, сейчас.
Ну, ответить на вашу реплику «Кризис души» мы сможем уже, прервавшись на небольшую паузу. Так что
да,
вернемся к этому вопросу сразу
и, конечно,
после
же
паузы.
Да, сейчас мы прервемся на несколько минут. 8-800-200-97-02. Напоминаю, наш телефон, оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков.
И микрофон у Владимира Варсобина. Я напоминаю, что в предыдущей части в конце позвонил наш слушатель и спросил, а что построил Путин? Хрущев – понятно, Сталин – понятно, Брежнев даже понятно. А что Путин? Вот наш слушатель пишет, Путин построил дорогу в Владивосток. Дороги не было до Владика.
Николай, ну, это мнение того, кто написал. Ну, если мы сводим все вот до строительства жилья, я хочу сказать, что сейчас жилья строится в России больше, чем в поздний советский период. То есть вот в этом смысле вот все, что строится, это в той логике, которую предложил нам наш уважаемый слушатель, это строит Путин. Но мне кажется, что когда мы говорим о государственном деятеле, то глагол «строит» мы должны как-то трактовать иначе, более широко. Что построил и строит Путин? Путин построил сильную армию, Путин объединил страну и продолжал строить сильную Российскую империю-Советский Союз-Российскую Федерацию. То есть некую общность нашего великого народа. Вот этот процесс продолжается. К сожалению, можно сказать, что не получается строить. Не получается строить социального государства. Причем видно, что власть вроде как пытается. Сейчас опять социальные программы, индексации. Но мы не можем сегодня назвать, это правда, наше государство социальным. Язык не поворачивается. Поэтому больше социального государства, больше солидарности, больше справедливости. Это вот то, чего не хватает нашему сегодняшнему обществу. К сожалению, на выборах использовались политические технологии. Вот мы сейчас и в большей степени, да, они заслонили смысл. И поэтому вот мы сейчас с вами говорили, вот реклама прошла, обсуждение этого самого законопроекта о губернаторах, о продлении их срока, да. Обратите внимание, он был внесен после подведения итогов выборов. Не да. до. Да. Потому что мы с вами можем полагать, что какой-то части избирателей это бы не понравилось. И правящая партия таким образом могла бы потерять эти голоса. Поэтому все делается согласно политическим технологиям и учебникам. Популярные люди, все красиво, все глянцево, идеи, которые понравятся всем, ни с кем не ссоримся, никаких заусенцев не останавливаем. Это политические технологии, так выборы проводятся по всему миру. Мы вошли вот в эту западную систему, и у нас они тоже проводятся ровно точно так же. А все то, что может не понравиться людям или вызвать дискуссии, давайте мы сделаем после подведения итогов. Но задача оппозиции уже после подведения итогов сейчас в Государственной Думе внести все те законопроекты, с которыми шли на выборы, и добиваться их принятия. Я хочу сказать, что вот новая партия, которая появилась, новые люди в Государственной Думе, внимательно изучили программу ее. Там есть, собственно говоря, почва для взаимодействия. Я думаю, что часть законопроектов мы можем рассчитывать, что наших поддержит и эта сила, и здоровые силы в правящей партии, и, так сказать, и уж с коллегой без КПРФ обязательно нужно будет разговаривать. Я думаю, что и Владимир Вольфович тоже проявит здравый смысл, который ему присущ. Поэтому многие вопросы могут и должны быть решены. В этом и смысл оппозиции.
Николай, вот есть тест, да, вот у меня просто личное такое наблюдение, есть тест для системных оппозиционеров. Но те, кто ходит на поклон к Путину, вот как это было на прошлые выходные, по-моему. Вот на вопрос, когда ты начинаешь говорить, что власть что-то сделала не то, что власть здесь ошиблась, или власть здесь лукавила, своровала и прочее, вот тут же идет аргумент с той стороны, где откуда, в общем, я, по идее, ожидаю слышать критику. А во всем мире так. Вот лукавство, я спросил, вот лукаво в нашей власти, а вот во всем мире так. На самом деле, если измерить степень лукавства в разных политических системах, он разный. И никто не позволит в условном там Западе обманывать так бесстыдно избирателя, как мы уже это с вами уже обсуждали, различными многоярусными технологиями.
Владимир, в этом месте обычно наши оппозиционеры, ну, те, которых в кавычку надо взять, не здоровые оппозиционеры, вот как я и мои коллеги, а те, которых в кавычку надо взять, они говорят, да что вы нам про Запад, давайте про нашу страну. Вот пример такой вот манипуляции, такого заявления могу вам сказать.
Ну, это обоюдная манипуляция.
Нет, вы смотрите, вот мы с вами откровенно говорим, и с нашими радиослушателями говорим, у нас секретов нет. Вот мы с вами взрослые люди, когда 48% наших граждан, ну, то есть, грубо говоря, чуть меньше половины не приходят на выборы. Это же плохо. Это же катастрофа.
Это говорит о системе.
Чтобы они пришли. И в том числе мы, оппозиция, не снимаем с себя вину. Мы не смогли привести на избирательные участки значительную часть наших сторонников, кто думает, как мы, считает, как мы, но он не дошел до избирательных участков по целому ряду причин. Вот объяснение о том, что люди не ходят на выборы, потому что их все устраивает, это лукавство. Люди не ходят на выборы, потому что они разочарованы, не видят политиков, которые отражают их интересы, или считают, что все и без них давно решено. И вот такую идею, подождите, я закончу мысль,
пожалуйста.
Не ходите на выборы, что все без вас решат, в этой идее ее активно распространяет накануне выборов правящая партия, потому что она заинтересована в такой термин, есть политологический, сушки явки. Своих избирателей она не мытьем, так катанием мобилизует, и, соответственно, заинтересована, чтобы как можно меньше людей пришло на выборы. А мы, граждане России, мы заинтересованы, чтобы пришло как можно больше. Поэтому вот задача привести на выборы максимальное количество избирателей, это есть главная задача следующего избирательного цикла.
У меня есть своя версия, мне кажется, корневая проблема, почему люди не ходят на выборы, это то, что вот вы, другая партия, новые люди и так далее, это партии созданы в одном месте, в администрации президента. Это все куклы одного Кремля. И люди, понимая это, они не видят в списке тех, кто вот по-честному, по-честный оппозиционер. То оппозиционер вот по делу. Вот таких, к сожалению, в избирательном блюде нет. И люди не видят отличия вас от Жириновского, Жириновского от Миронова, Миронова от Путина. Они как бы одна шайка лейка.
Владимир, поэтому здесь, наверное, по вашей голосовать. Подождите, здесь по вашей драматургии, наверное, я должен начать оправдываться, начать как-то там, не знаю, там сказать, что-то делать. Я не вижу смысла перед вами оправдываться. Я хочу лишь сказать, что вам, конечно, вот Владимир, вам конкретно, более симпатичны те, против кого сегодня возбуждают очередное уголовное дело. То есть такая псевдооппозиция, которая куется в иностранных разведках и потом финансируется биткоинами и непонятными, в том числе, к сожалению,
между вами и
государственными.
Я проголосовал бы за него, да.
Ну, потому что вам близки разрушители страны. Вот на Украине, когда за них и голосовать-то было невозможно, они устроили третий тур. Когда и это не привело к достижению нужных результатов в отношении украинского государства, они просто из снайперских винтовок расстреляли людей и устроили государственный переворот. Но вам они все равно больше нравятся. Владимир, вы меня простите, но вы просто не любите Россию. Не любите
ее. Я знал, что вы этим закончите.
Ну, к сожалению, вот я вынужден это сказать.
А у вас есть какой-то прибор, измеряющий любовь? Вы считаете, что те, кто критикует эту власть, те, которые ненавидят эту власть. Я сейчас не себе говорю, у меня к ней большие претензии, но пока не перешла эта грань. Вы считаете, что вот и любовь, власть и Родина – это одно и то же? Если люди ненавидят, допустим, Владимира Путина.
И на этом месте Владимир Варсобин завис. Вас очень плохо слышно. Скажут, что выключили трансляцию, так сказать, в самом напряженном месте. Так вот, я могу вам сразу ответить. Есть прекрасная цитата Данилевского, который говорит: «Некоторые, чтобы согреть Россию, готовы ее сжечь». Владимир, вот вы, увы, из этого числа. Но подавляющее большинство граждан России, они из другого числа. И этим отчасти и пытаются манипулировать те самые политические технологии, о которых мы говорим. И они таким образом соединяют государство с правящей партией, что, на мой взгляд, делать категорически нельзя. Государство должно находиться над схваткой. Правящая партия должна соревноваться с неправящими в борьбе за симпатии избирателей. Это нормальная, правильная система. Обязательно придем.
Мне кажется, вот те, кто вот любит Россию по-вашему, это временщики. Им бы продержаться 10, 20, 30 лет, пока есть газ. Вы хорошо устроились. У вас очень уютная в этом смысле страна. Вы загнали народ в подполье. Вы изображаете выборы. Вы изображаете оппозицию.
Народ в подполье?
Ну, я говорю про таких. Вы же придворный оппозиционер. Ну что, я так вот. Это мое оценочное суждение. И по большому счету, у вас прекрасная, вы хорошо устроились, и те, которые вам тычут это в глаза и говорят: ребята, это вот на самом деле через 30 лет все будет плохо с Россией. Вы говорите: а вы Россию не любите. Те, кто критикует власть, вы не любите Россию. Да мы не, да, условно, мы не Путина ругаем. Мы ругаем тех, кто вредит стране. Я не виноват, что те, кто вредят стране, оказываются или Путиным, или чиновниками. Я не виноват, Николай.
Владимир.
А то, что я не люблю родину, ну это уж слишком.
Ой, не читали
я, по большому счету, работаю журналистом только из бескрайней к ней любви.
Ой, не читали вы предвыборную программу партии «Справедливая Россия за правду»? Обязательно вам вручу под расписку. Изучить от и до, потом проведем программу, и вы убедитесь, что есть программа выхода из кризиса, есть программа понимания, как сейчас можно семимильными шагами начать развивать экономику России, есть. Но в этой избирательной кампании ее не оценили и не услышали. В том числе и вина в этом, конечно, в меньшей степени избирателя, в большей степени тех, кто должен был донести эту программу. И свою часть вины я, конечно, не снимаю в этом смысле из себя.
Наш слушатель пишет: я люблю Россию как свою страну, но я не люблю Россию как государство. Я не то, что не люблю как государство, но оно могло быть лучше. Вот это, желать хорошего государства и стране, по-моему, это
справедливого социального государства. Именно об этом наша программа и говорит.
Ну что, Николай Стариков, друзья, Владимир Варсобин. Ну, до свидания, Николай.
Да, до новых встреч. До свидания.
По сути дела, Николай Стариков.